Слава Богу, у нас снова возможность есть взять в руки Священное Писание. Наше время посвятим сегодня рассуждению на очень интересные мысли. Тема звучит так: «Удовлетворение в присутствии Бога». Это наша последняя беседа в серии бесед «Практика Божьего присутствия». Если Бог пролит жизнь, то далее мы вместе с вами будем рассматривать на протяжении около 2 месяцев, 8 бесед планируется посвятить еще одной серии бесед «Библия и современность». Мы будем касаться ряда очень серьезных вопросов: Библия и либерализм, Библия и внешность и так далее. 8 бесед планируется на эту тему. Сегодня мы завершаем с вами, это 4-я беседа, очень интересные и важные мысли удовлетворения в присутствии Бога. Шаг за шагом, друзья, мы движемся вместе с вами к тому, чтобы больше и больше углубляться в христианские принципы. Если вы просто просмотрите за последние, уже получается, 2 с лишним года, мы с вами рассматриваем очень много вопросов. И, по сути, чем дальше, тем больше мы углубляемся в библейскую атмосферу. Возможно, внешне это не так заметно, изменения, которые Бог производит в нас внутри, но эти изменения происходят у нас. Почему? Потому что чем более человек находится в Божьем присутствии, чем больше он обращает внимание на Священное Писание, тем больше в нем происходит изменений внутри. Это нормальный, друзья, процесс. Поэтому искренне хочется, обращаясь к каждому из присутствующих здесь, к тому, чтобы вы искали все пути, чтобы быть в Доме Божьем. Вот то, что Бог производит вас, говорите об этом другим. Проходит нормальный процесс. Я понимаю, друзья, что сегодня перед христианством стоит очень серьезная задача. Надо говорить прямо, многие церкви сегодня стоят перед этим вопросом, как изменить посещаемость в церквах, что нужно изменить, какие программы, какие проекты. Откровенно говоря, смотря на то, что происходит сегодня в христианстве, вижу только один путь. И с этого пути мы не имеем права сворачивать. Это пребывание в Писании. И на этом все, друзья. И на этом все. Никаких программ обширных, интересных, увлекательных мы не планируем в нашей церкви. Почему? Потому что все это человеческие усилия. Вера наша, возрастание наше, укрепление нас самих, наших семей, наших детей, благословение наше в будущем зависит не от того, насколько мы активны будем, активно проявлять себя в каком-то особом, может быть, роде служения, а успех наш зависит от того, насколько мы вместе с вами будем верны Писанию. Жизнь и рост церкви зависит не от количества членов церкви, а от того, насколько поместная церковь верна Писанию. Поэтому мы стараемся больше и больше углубляться в библейские истины. В данном случае мы говорим о нашем личном отношении с Богом. Еще раз хочу подчеркнуть следующую мысль, очень важную. Наблюдали ли вы за собой, вот, верующие христиане, когда вы встречаетесь с кем-то из людей, кому можно задать вопрос? Скажите, из какой области обычно мы задаем вопросы? Знаете, настолько легко это определить, больше всего мы спрашиваем вопросы, которые не касаются моего внутреннего характера, изменения моей внутренней жизни. А вот как понимать, так после 6 дней, здесь после 8 дней Христос сделал это, а вот как понимать вот это слово? Обратите внимание, вот христианство настолько, к сожалению, славянское христианство приучено задавать очень умные вопросы. То есть, с одной стороны, хочется показать, что мы изучаем Писание. Вот мне вот это непонятно, как вот здесь, а вот там то написано, вот здесь то. Но эти вопросы выдают очень часто наше внутреннее состояние. Если человек действительно живет жизнью посвящения Богу, то и вопросы из этой области, правда? Вот как мне победить, вот выскакивает это слово и все, вот как мне его похоронить, вот как можно от этого избавиться? Но у нас эти вопросы редко задаются, правда? Потому что эти вопросы выдают мой внутренний мир. Но ведь они же стоят перед нами, друзья. Поэтому независимо от того, насколько может быть приятны или неприятны мысли, которые мы с вами рассматриваем, но мы будем идти в этом направлении, понимая, что церковь ответственна за научение в вопросах, особенно в вопросах правильного приближения к Богу. Если вы посмотрите на историю христианской церкви, возможно, кто-то из вас увлекался тем, как проходил поиск Бога в истории христианской церкви. Знаете, очень много на этот счет написано книг, очень много. И одним из серьезнейших движений, которое появилось в христианстве, которое одной из главных своих задач ставило именно приближение к Богу, это монашеское движение. У людей всегда было желание приблизиться к Богу. Но спасло ли монашество человечество? Осмелюсь сказать, нет. Далеко не всех монахов оно спасло. Но это одна из попыток приблизиться к Богу. Друзья, что мы, как верующие, как посетители нашей поместной церкви, как слушатели, те, кто за нами наблюдает, что мы делаем для того, чтобы моя жизнь приближалась к Богу? Ведь если она будет изменена, совершенно новый образ жизни у меня будет. Поэтому мы видим в этом необходимость говорить об этих вопросах. Хотя, надо сказать, прямо мы не можем на сегодня глубже погружаться в эту атмосферу Божьего присутствия. Почему? Возможно, для некоторых из нас эти размышления будут сложными еще. Возможно, мы к этому не готовы. Друзья, но в этом направлении мы будем двигаться, понимая, что самое лучшее, если Бог есть, если Он все создал прекрасным, то отношения с Ним будут всегда прекрасны, не так ли? И если эти отношения меня не устраивают, если Бог меня не удовлетворяет, то значит, надо больше об этих вопросах говорить, чтобы действительно пришел тот момент в моей жизни, когда жизнь моя переломится, когда наконец-то пойму, сколько я буду сереньким в церкви, до каких пор я буду занимать последнюю скамеечку в церкви, до каких пор я буду жить так, пришел в церковь, слава Богу, больше меня не трогайте. Друзья, ведь в этом же должно быть покаяние когда-то. Должно быть. Поэтому чем дальше, тем больше мы будем стучать в наши сердца. Для того, чтобы все-таки поняли, что это не что-то новое, это возвращение к Священному Писанию, которое изнутри будет нас менять. Итак, приглашаю вас сегодня прочитать текст Писания из 72-го псалма. Несколько стихов мы прочитаем. Псалом 72, с 25 по 28 стихи. Приглашаю вас, пожалуйста, возьмите Библии, я полагаю, что они с вами. Мы читаем слова очень интересные, потом немного посмотрим на сюжет, на общий смысл, на вот эту тревогу, с которой соприкоснулся Асав, к которому принадлежат эти слова, и будем двигаться в размышлении, в раскрытии той темы, которая предложена нам. Асав, автор этого псалма, пишет: «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог – твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Читающие Священное Писание знакомы с содержанием этого псалма. Мы прочитали с вами последние стихи, которые написал Асав. Вы, читающие Библию, знаете, что Асав вначале соприкоснулся с очень серьезной проблемой. Он был верующим человеком. Жизнь его была посвящена Богу. И вот самое тяжелое, с чем мы, как верующие, соприкасаемся. Я служу Богу, жизнь свою посвящаю Богу, и не все у меня складывается гладко. Там что-то не получается, там не получается, имеется в виду, жизнь не очень устраивается. И в этот момент Асав смотрит на людей, которые рядом с ним были. Это были богатые люди, у которых было все хорошо, которые на работе их не найдешь, на работе человеческой нет их, и он описывает вот это серьезное борение. Господи, ну когда я сопоставляю, я же тебе жизнь посвятил? Ну посмотри, вот, Господи, сравни вот мою жизнь, в которой я сегодня нахожусь, и жизнь этих богатых людей. Ну какой мне смысл молиться, поститься? Какой смысл вести правильный образ жизни? Ну ты посмотри, вот мой образ жизни и образ жизни богатых людей. Ну что общего? Ну ничего же нет общего. И вот это очень серьезно затронуло состояние Асафа. И он говорит прямо: а я едва не пошатнулись ноги мои. Едва я не ушел в сторону. Едва я не пошел в направлении этих богатых людей. А зачем вот эта жизнь такая, казалось бы, ну, ладно бы ликовать, ну, Господи, ну, дай мне необходимое, ну, устрой мою жизнь. А не получается. И вот в этом состоянии Асав затрепетал. Что делает Господь? Он открывает для него не глубину познаний своих, а что он ему открывает? Он просто показывает ему то, чем заканчивается жизнь этих богатых людей. Всего лишь навсего. Там не было глубоких откровений познания о Боге. Не было, правда, друзья. Почитайте этот псалом. Но Господь открывает ему конец этих людей. И когда он увидел, чем заканчивается жизнь вот этих вот известных людей, именитых, от жира выкатились глаза их, на работе человеческой нет их, и так далее, и так далее. Когда Асафу было показано, как заканчивается их жизнь, вот тогда он произнес эти слова. Вот тогда он произнес эти слова. «Я ничего с тобой не хочу на земле». Вот тогда он понял, что это жизнь его, жизнь поклонения Богу, правильная, богоугодная жизнь, она оправдана. Почему? Потому что конец другой у него будет. Вот почему мы говорим сегодня о библейских ценностях? Вот почему мы говорим сегодня о глубоких христианских ценностях? Потому что они не связаны, они не опираются на земное. Павел, видя эту проблему у верующих, предупредил их. Послание к Коринфянам написал так. «Если мы надеемся на Христа только в этой жизни, мы самые несчастные люди». Если мы думаем, что Бог должен нас устроить нашу жизнь, чтобы у нас все было просто замечательно, дома шикарные, машины шикарные, одежда шикарная, чтобы меня никто не трогал и било, главное, чтобы меня не тревожили. Ну так ли это, друзья? Если мы думаем, что Бог вот так обязан мою земную жизнь устроить, ну тогда задай вопрос, ты хоть о вечности думаешь? Павел пишет послание к Ефесской церкви, церковь, которую он долгое время наставлял. Очень много откровений Павел получил, и он делился этими откровениями с Ефесской церковью. Однажды он написал, «Вы видите мое разумение тайны Христовой?» Ему Бог очень много открыл. И при всем этом он говорит, «Я за вас молюсь Богу». Надо сказать прямо, что они серьезно были наставлены в христианстве. Верующие в Ефесе. Но Павел говорит, я преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа и молю, чтобы Бог вам еще кое-что открыл. То, что вы получили через научение, через проповедь Евангелия, это не все. Вам нужно еще что-то показать. Сразу вы все это не сможете воспринять. Это вопрос сегодня к нам. Если мы долгое время посещаем церковь, скажите, пожалуйста, как вы думаете, Павел молился бы о нас? Я не сомневаюсь, да, молился, Господи, открой глаза верующим. Для чего? Чтобы они увидели, что Господь для них приготовил. Аналогичная мысль, вот с той, которую мы сейчас рассматриваем, в 72-м псалме. Господи, открой мне глаза, чтобы я понимал, что ты для меня приготовил. Именно вот то, что увидел Асав, будущее, оно поставило все на свои места. И Асав успокоился опять в Боге. Почему нам важно сегодня, друзья, говорить об общении с Богом, об удовлетворении в Божьем присутствии? Если это дойдет до нашего сознания, до нашего сердца, друзья, нас не будут никогда смущать то, что кто-то лучше живет. Сердце, удовлетворенное в Боге, оно свободно от зависти, оно свободно от обиды, оно свободно от греби больше под себя и так далее. Оно свободно от этого. Почему? Потому что ценность в другом. Ценность его в другом. Друзья, это общее вступление к нашей теме. Позвольте пригласить вас рассмотреть несколько вопросов, несколько мыслей. Первое. Соприкосновение с Богом изменяет внутренний мир человека. Наша общая тема – удовлетворение в присутствии Бога. В рассуждениях наших мы попробуем еще раз, рассматривая опять-таки библейские тексты, главное внимание мы делаем на Священное Писание. Я искренне верю, друзья, что пройдет какое-то время, извините за выражение, мы просто влюбимся в Священное Писание. Это цель. Это цель, которая стоит. Чтобы действительно передо мной, я думаю, что уже перед некоторыми из вас, полюбить Писание так, чтобы оно было дороже всего. А ведь отсюда же вера наша. Поэтому, опираясь на Писание, мы посмотрим, что происходит в человеке, насколько он может действительно наслаждаться в Боге и как это может проявляться в его жизни. Итак, первое, соприкосновение с Богом изменяет внутренний мир. Первая мысль, которую здесь рассмотрим, осознание, когда я понимаю, осознание удовлетворения в Боге начинается только тогда, когда мы с Ним соприкасаемся. Вы понимаете эту мысль? То есть, если человек с Богом не соприкоснулся, он никогда не будет им удовлетворен. Никогда. Сколько бы вы ни говорили, какая хорошая там Москва, какой хороший Лос-Анджелес или какой-то другой город, но если человек не соприкоснется с этой красотой, это всего лишь навсего слова, правда? Как-то пришла царица Савская, помните Ветхий Завет, помните такую, из Эфиопии, пришла к Соломону. Она жила далеко, телефонов не было, интернета тоже не было. Но до нее дошел слух о том, насколько мудрый Соломон, насколько он разумно устраивает свое царство. В какой-то степени это было ей на руку посмотреть, как можно свое царство устроить, правда? Она царица, и он царь. Но когда она пришла и посмотрела на того человека, который когда получил царство, была у него возможность молиться Богу. И Господь ему сказал: «Соломон, проси, что ты хочешь». И вы очень хорошо, читающие Библию, знаете, чего просил Соломон. Ему не нужно было богатство. Ему богатство было не нужно. Он, будучи царем, просил только об одном: «Боже, дай мне сердце мудрое управлять этим народом». И как на это Господь отреагировал? «Соломон, ты правильно вопросишь. За то, что ты не просил богатства, я дам тебе мудрости. Но вдобавок, в придачу, если так можно сказать, бонус я тебе даю. Я тебе даю богатство такого, какого никто не имел». Это хороший урок для нас. Возвращаемся к царице Савской. Она приходит и видит, как этот богобоязненный человек на то время, как он управляет народом, когда она послушала его мудрость. Вы помните, что она сказала? «Мне даже и в половину не сказано было». Хорошая молва до нее дошла. «Но мне даже в половину не сказано о том, что насколько здесь величественно все и торжественно». Мы возвращаемся к нашей мысли. Друзья, вполне вероятно, вы слышали, возможно, читали книги о том, как люди восторгаются Богом. Читали, наверное. Возможно, слушали немало хороших проповедей. Но запомните одно, все это всего лишь навсего пустой звон для вас, для меня, если я со Христом не встречусь. Это важно, друзья. Действительно, если человек соприкасается с Богом, там уже невозможно уходить в сторону, об этом мы немножко позже будем говорить. Итак, осознание удовлетворения, понимание, что ты удовлетворен в Боге, имеет начало свое, начало от встречи со Христом. Псалом 33, он перед вами: «Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него». Ни много ни мало. Давид ни много ни мало предлагает. Он сам это ощутил. Потому он говорит, вот лучше, чем уникален Давид, он и свои переживания знает. Но когда он восторгается Богом, восторгается Писанием, друзья, перед ним, просто действительно перед его глубиной можно преклоняться, видя, как он действительно торжествует, как он хочет через человеческий язык донести красоту слова. Вспомните 18-й псалом. Здесь он прямо говорит, смотри, без всяких философий, без всяких обрядов, без многочисленных постов, правда, да? Вот так приближаться к Богу. Он прямо говорит: «Вкусите». Вкусите, и вы, тогда только вы увидите, как благ Господь. Но ощутите, без того, чтобы ощутить Божье присутствие, вы никогда не сможете понять, что это такое. В духовном действительно так. Вот когда человек соприкасается с Богом, вот то состояние, которое он испытывает, человек теряется, не находит слов, чтобы описать вот то, что у него внутри. Это действительно, друзья, так. Почему? Как-то Павел говорит так: «Я знаю человека, который был восхищен до третьего неба». Он слышал неизреченные слова Божьи. Мы как-то этот текст с вами рассматривали. Что это означает? Он слышит эти слова, а передать их не может. Слова неизреченные. Вот это слово неизреченные в данном случае именно это значение имеет. Можно услышать, но передать невозможно. Можно ощутить, насколько Господь величествен, насколько душа моя им удовлетворяется, но передать это едва ли вы сможете. Поэтому Давид очень просто говорит, вкусите и увидите, как благ Господь. Любовь к Богу является основанием удовлетворения в Нем. Именно любовь к Богу является основанием того, что я в Нем удовлетворен. Земные примеры. Если любим мы детей своих, внучат, кто постарше, жениха, невесту, парня, девушку, вы очень хорошо понимаете вот эту мысль. Именно любовь, если я люблю, допустим, внука, внучку свою, я удовлетворен ей. Но первое, что меня привязывает, это любовь. А любовь говорит о том, что я удовлетворен, мне хочется быть с моей внучкой или, допустим, там, с мамой, с моей любимой или с любимым. Это важная, друзья, деталь. Именно по этой причине, что любовь является выражением того, что я в Боге удовлетворен, любовь к Богу, по этой причине, на мой взгляд, дана величайшая заповедь, как для Ветхого Завета, так и для Нового Завета. Величайшая заповедь какая? Давайте обратим внимание на текст Писания. Христос отвечает книжнику, который подошел и спрашивает, какая самая большая заповедь в законе. Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Это было в Ветхом Завете, она перешла и в Новый Завет. Важно подчеркнуть, что действительно Господь знал, это для Него было небезызвестно, хорошо известно, что именно любовь к Богу будет показывать то, что человек удовлетворен в Боге. Если мне что-то не нравится, что я говорю? Я не люблю, правда? Если меня что-то не удовлетворяет, я говорю, я это не люблю, мне это не нравится. И этим все, друзья, понятно. Именно любовь к Богу, ваша, моя, является подтверждением того, что я удовлетворен в Боге. Если она есть, она подтверждает то, что я удовлетворен в Боге. Почему? Я тянусь к Нему. Любовь к Богу делает человека особо жертвенным по отношению к Богу. Если говорить прямо, в чем эта любовь может проявляться, любовь к Богу делает человека жертвенным. Хочу обратить внимание наше на опять царя Давида. Когда шла подготовка к строительству храма. Послушайте, пожалуйста. Очень много Давид подготовил материала. Господь ему сказал, прямо ты не можешь построить храм, потому что ты много пролил крови, а строить храм должен человек мирный. Сын твой построит, ты не будешь этого делать. Но Давид понимал, что нужно собрать очень много материала. Он очень много материала собрал для строительства храма. И вот здесь, смотрите, что записал летописец. И еще, слова Давида. И еще... «По любви моей к дому Бога моего». Это же дом для Бога моего. «По любви к дому Бога моего есть у меня сокровище собственное из золота и серебра». Это мое сокровище. Это то, что я как царь собрал. Дальше. «И его я отдаю для дома Бога моего сверх того всего, что заготовил я для святого дома». Подумайте, друзья, об этих словах. Подумайте об этих словах. Насколько они действительно заставляют нас трепетать. Давид отдал положенное. Он собрал, побеспокоился, возможно, десятину отдал на храм, правда? Но смотрите, насколько его сердце преклонялось перед Богом, он отдал все, сердце было чисто, я в этом спокоен. Он побеспокоился о доме Бога своего. Почему? Он понимал, что дом Богу должен быть величественным. И поэтому очень серьезно нужно подготовиться к строительству этого дома. Но сердце его было неспокойно. С одной стороны, все, казалось бы, сделал. Но с другой стороны, что-то не то. Нет, я не все Господу дал. Ведь я же его люблю. У меня есть очень много запасов. Это мои собственные. У меня же детей много. Но будьте внимательны, что делает Давид. Вот эти сокровища из золота и серебра я на храм отдаю. Именно любовь к Богу делает человека жертвенным. Неужели Господь этого не достоин? Чтобы я ради Господа, ради дома Бога моего, ради того, чтобы имя Его прославлялось, неужели я буду прятать и на замок закрывать свои запасы? Вот так Давид сказал, нет, я не буду этого делать. Но это хороший урок, друзья, для нас. И именно любовь к Богу делает человека особо жертвенным. Соприкосновение с Богом, очень интересная мысль, соприкосновение с Богом, это не то, что мы делаем для Бога. Соприкосновение с Богом – это не то, что мы делаем, а то, как мы Его воспринимаем и как мы к Нему относимся. В этом очень серьезная ошибка, в которую попадают христиане. Они думают, что вот чем больше они пожертвовались, они очень активны в церкви, этим самым они показывают свое удовлетворение. Нет. Соприкосновение с Богом в этом не заключается. Обратим внимание на очень интересную деталь. Мы стараемся об этом в нашей церкви говорить. Очень модно сегодня объявлять, когда идет богослужение, говоря так, вот человек прославит Бога, вот человек прославит Бога. Это вопрос очень серьезный. Если действительно человек прославляет Бога, это видно. Это важная, друзья, деталь. Если человек действительно понимает, что Бог достоин лучшего, то лучшее, лучшее пение я Богу посвящу. Я так подготовлюсь, чтобы Бог мой не был опозорен, не был посрамлен моим участием. Чтобы моя игра на музыкальном орудии была действительно величественной. Почему? Бог достоин этого. Но подчеркнем, что очень важно соприкосновение с Богом, удовлетворение в Боге. Это не то, что мы делаем, это другое, а то, как мы его воспринимаем. Если действительно воспринимаем его как того, перед кем сердце мое должно всегда преклоняться, вот тогда я буду правильные вещи делать, правда? Вспомните, пожалуйста, текст, на который мы очень часто ссылаемся. Люди, очень много христиане сегодня делают во имя Господня доброго, очень много. Но придет время, когда Господь посмотрит на этих людей, и многим-многим скажет, я вас не знаю. Вы хорошо помните слова Христа. Что это значит? Это значит, что правильное отношение с Богом – это не то, что мы делаем, а то, как мы Бога воспринимаем. Кто Он для меня? Главный вопрос. Не то, что я Ему отдаю, а то, кто Он для меня. И чем больше человек постигает глубину, постигает Бога, больше и больше удовлетворяясь общением с Ним, тем более открытым будет его сердце в поклонении Богу. Вот это та мысль, которую очень хочется донести до нашего сознания. Позвольте предложить вам слова очень известного человека Лоуренс, 17 век. Очень много размышлений у него было именно по рассматриваемым нами вопросам. Он выразил следующее. «Многие не продвигаются в христианском прогрессе, потому что они придерживаются эпитимий, то есть наказаний, позже объясню, они придерживаются эпитимий и специфических упражнений, пренебрегая любовью к Богу, которая является совершенством». Вот та мысль, которую мы ранее рассматривали. Люди думают так, чем больше я на себя бремени наложу, чем больше я строгости буду проявлять, чем больше суровые законы будут, тем будет лучше. Это 17-е столетие, друзья, 3 столетия с лишним назад. В то время, вы прекрасно понимаете, что изменилось за 300 лет, правда? Очень многое поменялось. Но даже 300 лет назад при том образе жизни, при той форме христианства, которое было, Лоуренс прямо говорит, что многие думают, что если не будут в себе наказания, эпитимия – это наказание. Если мы много будем себя наказывать, бичевать себя будем, будем специфические упражнения делать, будем, допустим, все, в 5 часов должен подняться, все, умри, поднимись, и обязательно молись Богу. Понимаете, то есть мы ставим для себя какие-то жесткие условия, он прямо говорит, если это не продиктовано любовью к Богу, это пусто все, это все пусто. Обратите внимание на эту очень глубокую христианскую мысль. Ведь согласитесь с тем, что о приближении к Богу думали всегда. О правильном хождении перед Богом думали всегда. Поэтому вот эта мысль, которую выразил цитируемый автор, она очень созвучна нашему размышлению. Как мы воспринимаем наше поклонение Богу? В чем она заключается? Важная мысль. Если Бог для меня ценный, вот чем более Он ценным для меня становится, тем более ценно я для Него отдаю. Я просто наслаждаюсь, я просто удовлетворяюсь им. Давайте пойдем далее. Позвольте задать вопрос, прежде чем мы вторую мысль рассмотрим. Как изменяется или изменилось наше поведение от Божьего присутствия? Я себе хочу задать вопрос. Я давно верующий. Очень давно, не один десяток лет. Как моя жизнь изменилась от Божьего присутствия? Если она одинаковая, что было 20 лет назад, 30 лет назад, какой смысл мне прикрываться моим членским стажем, вы не подскажете? Это вопрос каждому из нас. Это важно, друзья, достаточно. Как изменилась моя жизнь? Если она не поменялась, друзья, та мысль, которую мы сейчас рассматриваем, она для нас. Значит, ты в Боге не нашел удовлетворения. А раз ты не нашел в Боге удовлетворения, ты обязательно где-то его будешь искать. Обязательно. Вот она трагедия современных христианцев. Почему многие сегодня разочаровываются в христианстве? Почему одно не нравится, другое или третье не нравится? Почему? Потому что в Боге они не удовлетворены. Поэтому и ищем один в одном, один в том, чтобы покушать, посмотреть, послушать, поехать, купить. Каждый в своем направлении ищет удовлетворение. Позвольте привести один очень интересный, смешной пример. Это реальность, это не выдумка. Украл человек, было это в бывшем Советском Союзе, украл солому у государства. Ну, старший пока не знает, что такое колхоз. Едва успел там, не знаю на чем, забежать в свой двор и закрыть ворота. Слава тебе, Господи, что ты сохранил меня. Это о чем мы молимся? Совершили преступление. Ой, слава Богу, солому для коровы привез. Но ведь ты же грех совершил. Это молится человек, он благодарит Бога за то, что Бог помог ему украсть, если так можно сказать. Но это же преступление. Это же, друзья, преступление. Не получается ли так, что мы иногда что-то натворим, а потом говорит, слава Богу, что так все получилось. Укрываем доходы от государства, хитрим, информацию скрываем, чтобы где-то как-то чего-то не получилось. Но люди-то остаются людьми, они же не поменялись, правда? И как после этого можно, подумайте, друзья, если совершено было преступление в Божьих глазах, скажите, пожалуйста, как после этого можно Богом наслаждаться, вы не подскажете? Вот почему, если люди ведут такой образ жизни, Бог для них, это Бог Библии, где-то он там сокрылся, о нем проповедники знают, о нем преститель знает, но он такой, пусть я лучше о нем послушаю, но я его трогать не буду. Возможно, для многих верующих христиан вот Бог таким и является. Вспомните, как Бог разговаривал с Моисеем, и как они увидели этот гром, эти молнии, когда такой страх был. Помните, как они перепугались и говорят Моисею, Моисей, не надо, ты иди сам с Богом разговаривай, ты иди разговаривай. И то, что Он тебе скажет, ты потом придешь нам и спокойно, без обстановки, без грома, без молний, ты просто нам все это объяснишь, и мы все это выполним. Так было? Так было, так говорит Писание. Вопрос, выполнили евреи? Нет, не выполнили. Может, лучше было бы, чтобы Бог всегда с громом и молнией, особенно евреям, разговаривал, говорил, чтобы всегда они трепетали. Может, и нам, друзья, нужно, чтобы Бог гром и молнию посылал? Как вы думаете? Вот, друзья, о чем идет речь. Вопрос достаточно серьезный. Изменилось ли мое поведение от Божьего присутствия за один год следования за Господом, 2, 3, 5, 10? Изменилось ли? И на этот вопрос вы ответьте, друзья. Если изменения нет, пока не поздно, друзья, идите к Богу. Вы не ощутили, а в чем величие, в чем красота общения с Богом? Поэтому неудивительно, что завтра вы просто и в Боге, как вы будете думать, разочаруетесь. И в Библии разочаруетесь, и в церкви разочаруетесь. А по сути, вы в Боге не разочаруетесь. Почему? Вы его просто не знаете. Когда человек соприкоснулся действительно с тем, кто есть Господь, сердце его тянется к нему. Сердце его тянется. Поэтому он будет более и более возрастать в этом в общении с Богом, в том, чтобы стремиться к Нему. Позвольте пригласить вас рассмотреть вторую мысль. При соприкосновении с Богом внутренний мир полностью наполняется его присутствием. Когда человек соприкасается с Богом, то его внутренний мир полностью наполняется его присутствием. Позвольте некоторые мысли рассмотреть в связи с этим. Все другое, вот то, что у меня есть до того времени, когда Господь наполнил меня собою, все другое перестает привлекать внимание. Вы понимаете, то есть я нашел более лучшее. Помните, Христос проводил притчу. Богатый человек собирает сокровища, собирает жемчужины. У него коллекция очень большая. Но когда он увидел одну жемчужину, она настолько пленилась красотой своей его, он все, что имел, продал. Ради чего? Ради того, что, вот, мы бы сказали, стекляшку купить. Но для кого-то стекляшка, для него, с которой ничто не сравнится. И он ради этой жемчужины всего лишается, так? Ради того, чтобы одну вот эту вот приобрести. Вот эта мысль, которую хотелось, чтобы мы тоже здесь могли рассмотреть. Если действительно человек видит красоту в Боге, то все остальное уходит на второй план. Для человека, который соприкоснулся действительно с Богом, все, с чем он соприкасается, делится на две категории. Бог и все остальное. Все, там нет ничего другого. Бог и все остальное. Поэтому он явно реагирует на это следующим образом, как в стихе, который мы прочитали, в стихе 25. «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле». Это слова Асафа. И не забывайте, пожалуйста, после чего он это сказал. После того, когда он успел посмотреть на богатых людей, и чуть-чуть он не упал, но когда Бог показал ему конец этих богатых людей, что его ожидает, вот тогда он говорит: «Господи, видя все это, пройдя вот эти испытания серьезные, колебания, сомнения, он заявляет смело и прямо: ничего не хочу с тобою на земле. Вот только ты для меня, Господи, больше никого мне не нужно». Привязанность к чему-либо указывает на неудовлетворенность в Боге. Я хочу на это обратить очень серьезное внимание. Насколько важно проповедовать и говорить действительно о библейском Боге в христианских церквах. Насколько важно доносить красоту общения с Богом. Насколько важно показать глубину величия Библии. Если вместо этого людям прививается какая-то культура христианская, какие-то очень строгие нормы, друзья, я нисколько не удивляюсь тому, что в таких церквах, где очень строгие законы, где мы хотим чего-то сохранить, непонятно чего, очень много людей, особенно молодых, разочаровывается в христианстве. А по сути не в христианстве, они христианства, может быть, и не знали. Они разочаровываются в том, что то, что им представляет, оно не работает. Это, друзья, очень серьезно. Если и у людей, у молодых людей, не только у молодых людей, тянется сердце к чему-то. Я смею сказать, что одна из причин, которая побуждает сегодня, толкает, не побуждает, а толкает молодых людей к зависимости наркотической, алкогольной, сексуальной, порнографической, музыкальной и так далее, и так далее. Одна из причин – не доносится до них истина о Боге. Им предлагается что-то свое, какие-то уставы, какие-то формы, но этим же сердце не успокоится. Вот это, друзья, важно, чтобы мы понимали и воспитание детей. Хоть родители, это важно, друзья, деталь, помните об этом родителям. Воспитание детей – это не палка, это не ремень, это не палец, который постоянно грозит. Действительно, покажите, и старшее поколение, покажите, пожалуйста, молодым людям то, что вы наслаждаетесь Богом, покажите. А это, друзья, вы понимаете, когда мы говорим о преклонении перед Богом, вот этим делом вы его никогда не перейдете, правда? Я радуюсь Боге, но оно как-то не читается, правда? Этого жеста там просто, ну, он недопустим, он просто лишний, он ненужный. Итак, привязанность к чему-либо указывает на неудовлетворенность Боге. Если вы к чему-то привязались, к небожьему, к неправильному, если ваши дети начинают к чему-то привязываться. Друзья, ответ достаточно простой. Если задать вопрос, почему он к этому привязался? Потому что в Боге он не нашел красоту. Поэтому он ищет где-то в другом месте. Вот, друзья, о чем сегодня нам нужно думать как христианам. Чтобы действительно самим знать эту красоту, самим наслаждаться общением с Богом. И тогда вы легко об этом можете сказать другому, правда? Но если для вас самих Господь не является находкой, жемчужиной, как вы об этом можете другим сказать? Главная ответственность старших по отношению младших. Покажите, насколько ваша жизнь действительно удовлетворена в Боге. Когда мы говорим о передаче опыта христианского, вот на что, друзья, нужно обращать внимание. Покажите, как вы наслаждались Богом, как Бог провел вас через жизненную, через долгие годы следования за Господом, как вы действительно любили Его, как вам действительно в тяжелые минуты жизни было радостно, что Господь был рядом с вами. «С Тобою, Господи, ничего не хочу на земле», — говорит Асав. Удовлетворенность в Боге делает научение младших. Если старшее поколение действительно удовлетворено в Боге, то научение младших становится правильным, приемлемым и понятным. И никогда в этом случае молодой человек или девица никогда не оттолкнулся. Это важно, друзья. Если старшее поколение удовлетворено в Боге, то тогда вы понимаете свою ответственность. Мы обязаны учить младшее поколение. Так написано, да? Наставь юношу в начале пути. Кто наставляет? Тот, кто постарше. Но если действительно человек наслаждается и удовлетворен в Боге, вот тогда он правильно передает, вот тогда правильный тон, вот тогда это доходит до молодого человека, и молодой человек понимает, извините за выражение, что это не наезд на него, его подавляют, а это желание передать опыт. Старшее поколение, я хотел бы, чтобы мы об этом очень серьезно подумали. Нам нужно передавать опыт. Каким образом? Каким образом? Передайте то, насколько вы наслаждаетесь в Боге. Наполненный Богом человек, наполненный Богом, свободен. Свободен от недовольства, свободен от ропота, обид, зависти и прочего. Подобные явления просто чужие для верующего человека. Если человек удовлетворен в Боге, то, помните, мы ранее говорили, для него все, с чем он соприкасается, делится на две группы. Божье и все остальное. Если он удовлетворен в Боге, то ничто не может повлиять на его состояние в Боге. Вспомните, Павел пишет, мы подойдем к 8 главе послания к Римлянам, в заключении он пишет так, ничто нас от Божьей любви не отлучит, ничто. Ни начальство, ни власти, ни господство, ни ангелы, ни настоящее, ни будущее, ничто нас от Божьей любви не отлучит. А от Бога ничего не отлучит, а что нам переживать? От чего переживать? Почему я буду реагировать? Почему я буду роптать? Друзья, мы об этом говорим. Почему? Если насколько моя христианская жизнь показывает удовлетворение в Боге. Когда последний раз я роптал? Когда последний раз я научился прощать и похоронил обиду? Когда? Если я с этим живу, друзья, надо говорить об этой теме и, возможно, больше. Если в сердце на кого-то ношу годами что-то, друзья, сердце мое Богом не наполнено. Если Бог наполняет сердце человека, мы хорошо понимаем, что Господь изнутри действует, и Он внутри меня наводит порядок. Мы ранее, помните, цитировали слова того же Давида, 138-й псалом. «Господи, посмотри на мои помышления и посмотри на мое сердце. Проверь их и направь меня на путь вечный». Помните, друзья, об этом. «Удовлетворенный Богом живет им, радуясь и наслаждаясь общением с Ним». Как мы наслаждаемся общением с любимым человеком или с любимым занятием. Друзья, это жалкое сравнение того, как можно общаться с Богом. Жалкое, потому что никогда вот того состояния, того полета души, того восторга, того ликования, никогда вы не испытаете, сидя за этой игрушкой около компьютера или чем-то другим занимаясь. Никогда. Почему Бога не сравниваете с вашей PlayStation или, скажем, с геймами вашими, которым вы используете? Никогда ничего подобного не будет. Почему? Просто потому, что все это земное и не нужно никому, а это Божье. Все. То есть Бог никогда не будет сравниваться, общение с Богом никогда не сравнится с тем, что человек может иметь удовлетворение от чего-то земного. Опять возвращаемся к Лоуренсу. Он говорит о любящем Бога. Он был доволен. Вот как человек ведет, какой образ жизни у него. Он был доволен, подняв соломинку с земли из-за любви к Богу. Соломинку поднял, он это из любви к Богу делает, радуется. Ища только его и ничего еще, и даже не его даров. Немножко, может быть, сложная мысль. Здесь и перевод сказывается. Человек простую вещь, поднял соломинку, поднял мусоринку, веточку из земли, делает это ради любви к Богу. И он ничего больше не хочет искать, даже даров от Бога не ожидает. Идет речь о человеке, который действительно радуется в Боге. Он наполнен этой любовью, поэтому все его действия пропитаны любовью. Даже простая вещь. Поднимает соломинку с земли, и то он это делает, радуясь. Почему? Ну и он пред Богом ходит. Вся его жизнь, она полностью представлена Богу. Хочу обратить внимание на одну интересную деталь. Появилось сообщение очень серьезное, что один из офицеров американской армии заявил прямо, что христианство – это просто приравнивается к терроризму, это недопустимо вообще в нашем обществе. И сегодня в здравых американских кругах ширится сбор подписей, чтобы выразить протест этому офицеру и с тем, чтобы можно было как-то остановить вот это вот действие этих людей. Друзья, у меня вопрос, чему удивляться? Неудивительно, что человек, который приближается к Богу, он всегда сумасшедшим будет смотреться в глазах тех, кто чужд далек от Бога. Вот это вполне возможно многих людей пугает от того, чтобы приближаться к Богу. Не забывайте, пожалуйста, такие были люди всегда. В одном из штатов один из преподавателей, тоже очень серьезная борьба сегодня идет, написал имя, заставил студентов написать имя Иисус на бумажке, положил на пол, заставил, чтобы каждый написал это имя, положил на пол и потом топтал вот эту надпись. Вот так они приучают сознание молодых людей к тому, чтобы они терпимо относились ко всему. Да, сегодня это протест в нашей стране, друзья, но это нормальное явление, вы понимаете, для людей, далеких от Бога, для них это нормально. Почему? У них свои ценности. Им Бог мешает, вот почему они это делают. Вот почему с разных сторон идет давление, вот почему идет война на христианские ценности. Чему удивляться, друзья? Вот чем больше мы живем, тем более видна эта граница между Божьим и небожьим. Чем больше проповедуется слово, не забывайте, тем больше зло прогрессирует. Почему? Вы думаете, злу нравится, когда истина Божья проповедуется? Нет. Друзья, это важная, друзья, деталь. Мы сделали небольшое отступление, но очень важное, чтобы верующие понимали это. Но главный это вопрос, а зачем? Ради того, чтобы я не хочу, чтобы у меня были проблемы. Я не хочу, чтобы меня выгнали с работы. Я не хочу, чтобы меня там вот неприятности мне сделали. Но не забывайте Асафа. Он тоже поколебался. Но когда Бог показал ему конец жизни этих людей, вот тогда он возвратился к своим устоям, к своему основанию. Говорит, все, я с тобой ничего не хочу на земле. Ты и мне этого достаточно. Если ты будешь со мной на земле, этого достаточно. Друзья, думайте об этом очень серьезно. Думайте. И нам, как христианам, стоит об этом серьезно размышлять. Почему? Потому что время приближается, время последнее. И если мы взяли такой путь, чтобы действительно пребывать в Писании, приближаться к Богу, мы обязаны понимать, что противление, силы зла всегда будут оказывать, всегда. И к этому верующим надо относиться спокойно. Почему? Ну, а где вы видели, чтобы зло благословляло добро? Где вы это видели? Где увидели, чтобы сатана прославлял Бога? Где вы это видели? Поэтому неудивительно, что вот так мир воспринимает христианские ценности. Итак, как мы производим с нашу повседневную работу? Мы в прошлый раз об этом говорили. Мы делаем это, любя Бога? Пойдем далее. Еще одна мысль. В наполненности Богом защита верующего. Это тоже очень важный момент. Позвольте пригласить вас к 90-му псалму. Первые два стиха. «Живущие под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоятся. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Человек, находящийся в нормальных, правильных отношениях с Богом, он защищен. Он защищен. Хочу на это, чтобы мы обратили тоже очень серьезное внимание. Почему? Очень модно сегодня говорить о двойной защите спасенного, тройной, завтра что-то еще выдумают. Писание прямо говорит, кто защищен, кто? Но не тот, кто себя называет, я вот верующий. Кто защищен? Кто под кровом Всевышнего находится? Вот кто защищен. Раз он в Божьем присутствии находится, он Богом защищен. И псалмопевец об этом очень прямо говорит. Именно в Боге основание для покоя. Важная мысль. В книге Иова читаем слова. «Сблизься же с ним», речь идет о Боге, «сблизься же с ним и будешь спокоен, ибо через это придет к тебе добро». Итак, живущие под кровом Всевышнего, находящиеся в Божьем присутствии, на него Божья защита распространяется. не на тех, кто себя называет верующими, имеющий там двойную, тройную защиту. Кто Богом защищен? Кто под Его кровом живет? Обратите внимание, идет речь о постоянном пребывании. Живущие, не поселившиеся там. А тот, кто постоянно там находится, он находится под Божьей защитой. Опять возвратимся к 25 стиху 72 псалма. «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле», говорит Асав. Последняя мысль, которую мы рассмотрим, наполненность Богом им побуждает к посвященности Ему. Друзья, я думаю, что многих из вас интересует вопрос вашей посвященности Богу. Вам знакомо это выражение «посвящен человек». Люди иногда посвящают себя музыке, посвящают искусству, посвящают исследованиям в какой-то области. Они посвящены какому-то делу. Почему у людей сегодня особого нет желания преклоняться перед Богом? Почему активность не такая большая или вовлеченность верующих в жизнь церкви? Ответ простой. Люди не посвящены Богу. Люди Богу не посвящены. Важная мысль. Если человек действительно с Богом соприкоснулся, то это основание для того, чтобы быть Богу посвященным. Но если я Его люблю, если я им наполняюсь, если я Его действительно восторгаюсь, ну как я могу делать то, что Ему неприятно? Как? Как я могу не преклоняться перед Ним? Как я не буду служить Ему в Доме Божьем? Как? Это взаимоисключающие понятия. Итак, важная, друзья, деталь. Когда человек наполняется Богом, вот это является основанием для посвящения. Важная мысль, сколько сегодня много, призывает, давайте посвятим свою жизнь Богу, давайте посвятим свою жизнь Богу. Друзья, зачем об этом говорить? Зачем впустую слова произносить? Зачем впустую руками махать? Надо прямо сказать, что человек не посвящен Богу, потому что он им не удовлетворен. Этого достаточно, друзья. Если человек действительно, возьмите простой пример, я, допустим, люблю что-то, ну, люблю друга моего, я ему посвящен, все, я ищу любое время для того, чтобы пообщаться с ним, позвонить ему, сделать ему какой-то подарок, пригласить его к себе, пойти к нему в гости, не так ли, друзья? Ну, я посвящен ему, я посвящен общению с этим человеком. Вот в этом, друзья, это аналогичная мысль, но это земной пример. Человек, наполненный Богом, ему не надо говорить, посвяти свою жизнь Богу, не надо. Почему? Потому что посвященность – это естественное проявление от того, что человек удовлетворен Господом. Наполненность им, наполненность Богом, фокусирует наши размышления именно на Боге. Именно на Боге. Позвольте предложить вам гимн преклонения перед Богом. Псалом 62. Мысль, хочу повторить опять, наполненность Богом фокусирует размышление человека, размышление его полностью на Боге. Давид пишет, «Боже, Ты Бог мой, не наш, Отче наш, Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя». По Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище, ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя в жизни моей. Во имя Твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляю Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи. Ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь. К Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня. Опять скажем, еврейская поэзия. Да, это еврейская поэзия. Смотрите, насколько вот этот восторг общения с Богом передает Давид в этом просто замечательном псалме. Его фокус внимания на Господа. Во всех обстоятельствах жизни, Господи, Тебя ищу. Тебя уста будут прославлять. О Тебе буду ночью размышлять. Тебя еще от ранней зари, обратите внимание, придите домой, просмотрите, пожалуйста, еще раз этот просто замечательный 62-й псалом. Я не сомневаюсь в том, что он заставит вас очень серьезно подумать над тем, если Давид имел это состояние, почему я его не могу иметь? Это реальное состояние, которое излагает человек, реальное состояние. И состояние Давида, выраженное в этом псалме, может быть моим состоянием, когда все мое внимание фокусируется на Бога. Помните, мы в прошлый раз говорили о том, что если человек действительно преклоняется перед Богом и ищет Его во всех своих делах, задавали вопрос, ну тогда если Бога во всех делах искать, как тогда работать, как выполнять работу? Я же должен выполнять свою производственную работу. Мы говорили о том, что если человек будет искать славы Господней во всех своих делах, это всегда понравится боссу, всегда. Почему? Потому что все, что человек верующий будет делать, он будет делать ради чего? Во имя Господа Иисуса, ради Бога будет делать. И как для Господа это будет делать? Для Господа это самое лучшее, правда? Возвращаемся к Давиду. Казалось бы, положенное дал Богу, правда, да? Когда собирал необходимое для строительства храма. Потом говорит, но сердце мое неспокойно, надо еще больше дать. То есть, когда человек будет делать как для Господа, это всегда будет правильно. И с качественной стороны, и со стороны коммуникации с другими людьми. Всегда это будет правильно. И Давид тут явно выражает эту мысль. Да, он был царем, он занимался своими повседневными делами. Это не значит, что с утра до вечера он только писал псалмы и песни пел. Он же занимался устройством государства, не забывайте, пожалуйста. Поэтому но он выражает свою мысль, чем он наполнен. Это помогало ему вести правильный образ жизни. Зря Писание говорит так, нашел я мужа по сердцу. Почему? Вот муж по сердцу вот так излагает свое состояние души. Соприкосновение с благодатью Божьей преклоняет человека перед ним в жизни посвящения. Когда человек соприкасается действительно с Господом, то жизнь его наполнена посвящением Господу. Смотрите, что пишет Павел в послании Галатам. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск». И далее по тексту. Смотрите, Павел прямо говорит, когда Господь меня коснулся и благоволил, это было Божье желание, чтобы он шел и проповедовал о Христе, смотрите, как он говорит. Никаких размышлений быть не может. Никаких «дайте мне 2 недели для размышлений». Никаких. Говорит, я не стал тогда же. Как только Господь донес до него эту истину, все, я буду делать, Господи. Я не буду советоваться с плотью и кровью, то есть со физическим человеком. Ой, тяжело, устал, после работы еще в Дом Божий надо ехать. Ну ничего, я лучше по интернету посмотрю и так далее, и так далее. Мы ищем пути, друзья, как бы облегчить свою жизнь. Но для Павла была другая совершенно ситуация. Вот когда человек действительно соприкоснулся с Богом, он говорит прямо. Он прямо говорит, я не стал советоваться с плотью и кровью, то есть со своим здоровьем. А здоровье, согласитесь, далеко не очень хорошее было. Особенно, когда он стал служить Богу, сколько ему подарочков преподнесли за верность Богу. Но он говорит, я не стал советоваться со своим здоровьем. Жизнь посвящения, удовлетворение от наполненности Богом служит основанием посвящения Ему всей жизни. Именно служение Богу для посвященного является особой привилегией за оказанное доверие. Человек служит Богу, он посвятил себя, свою жизнь Богу. Для него это не бремя, это не долг, для него это привилегия. Бог дал мне особую привилегию служить Ему. Это выражение наполненного Богом сердца. Тимофею Павел пишет, «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он призвал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению, в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе». Смотрите, Павел очень прямо говорит, я был просто нехорошим человеком. Но когда Бог ко мне свою благодать проявил, смотрите, меня нехорошего, что Он со мной сделал? Он признал меня верным, определив на служение. И вот то, что человек теперь служит Богу, Павел рассматривает, это привилегия. Это не то, что ты должен ходить на собрание, ты должен ходить в хор, ты должен там посещать собрание. Послушайте, друзья, это же переворачивает наше мышление, правда? Если мы понимаем, человек, допустим, соприкоснулся действительно с Богом, он понимает, что Бог оказал ему доверие, дал ему особую привилегию, какую? Богу служить. Друзья, хористы, музыканты, проповедники, члены церкви, служение Богу – это привилегия. Это не долг. Это не то, что вас затягивать должны. Если человек действительно соприкоснулся с Господом, он понимает, что это привилегия Богу служить. Мы вновь обращаемся ко всем членам нашей поместной церкви. Друзья, у нас очень много, что нужно сделать в церкви. Поймите правильно, что служить Богу – это привилегия. Привилегия, которую Бог дает тем, кому Он милость проявил. Простил, дал спасение, а теперь у тебя есть особая привилегия созидать церковь. Созидать себя, созидать церковь. Наполненность им побуждает всегда угождать Ему, искать Его воли, чтобы сохранить атмосферу Божью внутри. Если человек действительно вкусил, как благ Господь, как Давид ранее в тексте призывал нас, то эта наполненность побуждает всегда делать правильно перед Богом. Как узнать волю Господню? Войди в Божье присутствие, и ты поймешь, что ты другого не будешь искать. Тоже важная мысль. Как я могу узнать волю Господню? Во-первых, кто для тебя Господь? Если для тебя Он не представляет ценности, зачем говорить о познании воли Господней? Зачем? Если Бог для тебя действительно Бог, вот тогда все внимание будет на Него нацелено. Господи, как мне поступить правильно? И ты не будешь бегать уже у человека, как здесь поступить, как здесь поступить. Первое твое внимание будет на Господа. Почему? Если ты в Божьем присутствии находишься, то ты будешь делать все возможное, чтобы сделать пред Богом правильно все, чтобы остаться в этой атмосфере и не потерять ее. Не так ли, друзья? Пойдем далее. Наполненность им, служит гарантией того, что Он будет проявляться в нашей жизни. Если человек наполнен Богом, удовлетворен им, то это гарантия того, что Он, Бог, будет в нашей жизни проявляться. Позвольте предложить очень серьезный текст Писания. Павел заканчивает 3 главу послания к Ефесянам. «А тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь». Интересную мысль Павел предлагает. Это открыто, друзья, это истина евангельская. Бог может во мне, верующем человеке, сделать больше, чем я могу это представить. Но это будет делать тогда, когда Он там будет, внутри. Если Он внутри не будет, Он не будет изнутри действовать. Вот почему важно говорить о присутствии Божьем, об общении с Богом, о наполненности Богом. Если попадает внутрь человека еда или влага в жаркую погоду, то он удовлетворяется этой влагой, правда? Он удовлетворяется едой, все, я сыт. Изнутри там уже полный порядок у него внутри. Земной пример. Входит Господь, находится внутри. Он изнутри начинает не просто удовлетворение посылать нам, да? Он начинает изнутри действовать и проявлять себя. Бог же могущественный, да. Вот поэтому Павел говорит, что он может могущественно себя проявить. Мы, друзья, подходим с вами к тому, чтобы подвести итог. Я понимаю, что в этих вопросах, которые мы сегодня поднимали, надо больше и больше углубляться. Друзья, это в будущем. Мы будем больше погружаться в эту атмосферу, чтобы действительно больше понимать, насколько вот эти удивительные процессы могут в нас происходить и насколько действительно жизнь наша может быть наслаждением в Боге. Но для этого действительно человек должен именно с ним соприкоснуться. Позвольте подвести итог нашим размышлениям. Жизнь удовлетворение в Боге и ее проявление. Это то, о чем мы сегодня коротко говорили. Эта жизнь невозможна без того, чтобы человек соприкоснулся с Ним. Нет соприкосновения с Богом, не будет жизни, друзья. То есть то, о чем мы говорили, наполненность, восторг, полет, ликование, вот это действительно наслаждение Богом, это реальность. Но если она не является для тебя реальностью, запомни, но у тебя есть возможность сегодня получить эту реальность. Потому что Бог не поменялся. Бог не поменялся. Но это вопрос к тебе, наполнил ли ты его так Богом, что ты восторгался хотя бы так, как вот человек Давид. Удовлетворение Богом делает мою жизнь, вашу жизнь сфокусированной на Боге абсолютно во всех аспектах. Что бы ни было, друзья, с чем бы мы ни соприкасались, если человек действительно наполнен Богом, он ищет Господа везде. Помните наш пример. Даже поднимая травинку с земли, он это делает из любви к Богу и для славы Господа. Немножко странные вещи, правда? Но он наполнен им. Даже правильно, красиво, не просто пнуть ее, извините, пожалуйста, но просто аккуратно взял, поднял, убрал там. Даже вот эти простые вещи, простые, малозначимые, казалось бы, человек делает из любви к Богу. Ощущение наполненности Богом побуждает делать угодное Богу, ища Его воли. Если человек наполнен Богом, он всегда ищет волю Господню. Как можно познать волю Господню? Будь им наполнен. И тогда тебе не надо учить, как познать волю Господню. Испытала ли ваша душа удовлетворение от наполненности им? Испытала ли это состояние ликования наполненности Богом? О чем говорит моя личная жизнь? Мы приближаемся к тому, чтобы сейчас помолиться Богу. Но этот последний вопрос пусть останется для каждого из нас. Смотрите, мы цитировали с вами Павла, цитировали Асафа, цитировали Давида, цитировали верующего со средних веков Лоуренса, других авторов Библии. Смотрите, они восторгались этим. Они жили Господом. Это нормальное состояние. И в их жизни было видно, что они стремятся в сторону Бога. Жизнь показывала, что они действительно им наполнены. Могу ли я сказать, что моя жизнь, она сокрыта в Боге? Могу ли я сказать, что я радуюсь, когда где-то слышу слово «Бог», я радуюсь, когда в руки беру Священное Писание, я радуюсь, когда мне сказали «пойдем в Дом Божий» или сразу за таблетки голова болит. Обратите внимание, я радуюсь. То есть человек ищет всегда Божьего. Мой образ жизни, он очень ясно и ярко показывает, я наслаждаюсь Богом или нет, я удовлетворен в Боге или нет. Друзья, благословенный Господь, вот эти вот мысли, которые мы сегодня рассматривали, не могли мы сегодня больше углубиться, не потому что не хотели, все-таки надо шаг за шагом опускаться больше в эту библейскую атмосферу, чтобы больше мы ощущали вот эту благодать, которую Господь сокрывает в Своем Слове. Но мы сделали один из шагов, еще один серьезный шаг, приближаясь к Господу. Дай Бог, чтобы этот шаг, указанный через Священное Писание, мы могли с вами сегодня сделать, чтобы моя жизнь, она могла действительно свидетельствовать, что я радуюсь в Господе. Пусть будет так в нашей жизни. Аминь. Мы будем молиться.